Глава 18. Семейное дело. Атос нашел подходящее название – «Семейное дело». Семейное дело не подлежало ведению кардинала. Семейное дело никого не касалось. Семейным делом можно было заниматься на виду у всех. Итак, Атос нашел название – «Семейное дело». Арамис нашел способ – послать слуг. Портос нашел средство – продать алмаз. Один Д'Артаньян, обычно самый изобретательный из всех четверых, ничего не придумал, но, сказать по правде, уже одно имя Миледи парализовало все его мысли. Ах, нет, мы ошиблись. Он нашел покупателя алмаза. За завтраком у господина де Тревиля царило самое непринужденное веселье. Д'Артаньян явился уже в новой форме. Он был приблизительно одного роста с Арамисом. А так как Арамис, которому, как помнят читатели, издатель щедро заплатил за купленную у него поэму, сразу заказал себе все в двойном количестве, то он и уступил своему другу один комплект полного обмундирования. Д'Артаньян был бы наверху блаженства, если бы не Миледи, которая, как черная туча на горизонте, маячила перед его мысленным взором. После этого завтрака друзья условились собраться вечером у Атоса и там окончить задуманное дело. Д'Артаньян весь день разгуливал по улицам лагеря, щеголяя своей мушкетерской формой. Вечером, в назначенный час, четыре друга встретились. Оставалось решить только три вещи. Что написать брату Миледи, что написать ловкой особе в Туре и кому из слуг поручить доставить письма. Каждый предлагал своего. Атос отмечал скромность Гримо, который говорил только тогда, когда его господин разрешал ему открывать рот. Портос превозносил силу мушкетона, который был такого мощного сложения, что легко мог поколотить четырех людей обыкновенного роста. Арамис, доверявший ловкости Базена, рассыпался в пышных похвалах своему кандидату. А Д'Артаньян, всецело полагавшийся на храбрость Планше, выставлял на вид его поведение в щекотливом булонском деле. Эти четыре добродетели долго оспаривали друг у друга первенство, и по этому случаю были произнесены блестящие речи, которых мы не приводим из опасения, чтобы они не показались чересчур длинными. «Составьте нам записку лорду Винтеру Арамис, но заклинаю вас святейшим отцом нашим папой, выражайтесь осторожно», — сказал Д'Артаньян.
«Охотно соглашаюсь», — ответил Арамис с простодушной самоуверенностью, свойственной поэтам. «Но познакомьте меня со всеми обстоятельствами. Мне, правда, не раз приходилось слышать, что невестка милорда — большая мошенница, и я сам в этом убедился, подслушав ее разговор с кардиналом. Да потише, черт возьми!» — перебил Атос. «Но подробности мне неизвестны», — договорил Арамис.
«И мне тоже», — объявил Портос. Д'Артаньян и Атос некоторое время молча смотрели друг на друга. Наконец Атос, собравшись с мыслями и побледнев немного более обыкновенного, кивком головы выразил согласие, и Д'Артаньян понял, что ему разрешается ответить. «Так вот о чем нужно написать», — начал он. «Милорд, ваша невестка — преступница. Она пыталась подослать к вам убийц, чтобы унаследовать ваше состояние. Но она не имела права выйти замуж за вашего брата, так как была уже замужем во Франции, и...» Д'Артаньян запнулся, точно подыскивая подходящие слова, и взглянул на Атоса. «И муж выгнал ее», — вставил Атос. «От того, что она заклеймена», — продолжал Д'Артаньян.
«Да не может быть!» — вскричал Портос. «Она пыталась подослать убийц к своему деверю».
«Да». «Она была уже замужем?» — переспросил Арамис.
«Да».
«И муж обнаружил, что на плече у нее клеймо в виде лилии?» — спросил Портос.
«Да».
Эти три «да» были произнесены Атосом, и каждое последующее звучало мрачнее предыдущего.
«А кто видел у нее это клеймо?» — осведомился Арамис.
«Д'Артаньян и я, или, вернее, соблюдая хронологический порядок, я и Д'Артаньян», — ответил Атос.
«А муж этого ужасного создания жив еще?» — спросил Арамис.
«Он еще жив».
«Вы в этом уверены?»
«Да, уверен». На миг воцарилось напряженное молчание, во время которого каждый из друзей находился под тем впечатлением, какое произвело на него все сказанное. «На этот раз», — заговорил первым Атос, — «Д'Артаньян дал нам прекрасный набросок. Именно со всего этого и следует начать наше письмо».
«Черт возьми, вы правы, Атос», — сказал Арамис. «Сочинить такое письмо — задача очень щекотливая. Сам господин канцлер затруднился бы составить столь многозначительное послание. Хотя господин канцлер очень мило сочиняет протоколы. Ну ничего, помолчите, я буду писать».
Арамис взял перо, немного подумал, написал изящным женским почерком десяток строк, а затем негромко и медленно, словно взвешивая каждое слово, прочел следующее.
«Милорд, человек, пишущий вам эти несколько слов, имел честь скрестить с вами шпаги на небольшом пустыре на улице Ада. Так как вы после того много раз изволили называть себя другом этого человека, то и он считает долгом доказать свою дружбу добрым советом. Дважды вы чуть было не сделались жертвой вашей близкой родственницы, которую вы считаете своей наследницей, так как вам неизвестно, что она вступила в брак в Англии, будучи уже замужем во Франции. Но в третий раз, то есть теперь, вы можете погибнуть. Ваша родственница этой ночью выехала из Ля-Рошели в Англию. Следите за ее прибытием, ибо она лелеет чудовищные замыслы. Если вы пожелаете непременно узнать, на что она способна, прочтите ее прошлое на ее левом плече».
«Вот это превосходно!» — одобрил Атос. «Вы пишете, как государственный секретарь, милый Арамис. Теперь лорд Винтер учредит строгий надзор, если только он получит это предостережение, и если бы даже оно попало в руки его высокопреосвященства, то не повредило бы нам. Но слуга, которого мы пошлем, может побывать не дальше Шателеро, а потом уверять нас, что съездил в Лондон. Поэтому дадим ему вместе с письмом только половину денег, пообещав отдать другую половину, когда он привезет ответ. У вас при себе алмаз?» — обратился Атос к Д'Артаньяну. «У меня при себе нечто лучшее. У меня деньги». И Д'Артаньян бросил мешок на стол. При звоне золота Арамис поднял глаза, Портос вздрогнул, Атос же остался невозмутимым.
«Сколько в этом мешочке?» — спросил он.
7000 ливров луидорами по 12 франков».
7000 ливров! — вскричал Портос. «Этот дряной алмазик стоит 7000 ливров?»
«По-видимому», — сказал Атос, — «раз они на столе. Я не склонен предполагать, что наш друг Д'Артаньян прибавил к ним свои деньги». «Но, обсуждая все, мы не думаем о королеве, господа», — вернулся к своей мысли Д'Артаньян. «Позаботимся немного о здоровье милого ее сердцу Бекингема. Это самое малое, что мы обязаны для нее предпринять».
«Совершенно справедливо», — согласился Атос. «Но это по части Арамиса».
«А что от меня требуется?» — краснея отозвался Арамис. «Самая простая вещь. Составить письмо той ловкой особе, что живет в Туре». Арамис снова взялся за перо, опять немного подумал и написал следующие строки, которые он тотчас представил на одобрение своих друзей.
«Милая кузина».
«А, эта ловкая особа ваша родственница?» — ввернул Атос.
«Двоюродная сестра», — сказал Арамис.
«Что ж, пусть будет двоюродная сестра». Арамис продолжал.
«Милая кузина, его высокопреосвященство, господин кардинал, да хранит его Господь для блага Франции и на посрамление врагов королевства, уже почти покончил с мятежными еретиками Ля-Рошели. Английский флот, идущий к ним на помощь, вероятно, не сможет даже близко подойти к крепости. Осмелюсь высказать уверенность, что какое-нибудь важное событие помешает господину Бекингему отбыть из Англии. Его высокопреосвященство самый прославленный государственный деятель прошлого, настоящего и, вероятно, будущего. Он затмил бы солнце, если бы оно ему мешало. Сообщите эти радостные новости вашей сестре, милая кузина. Мне приснилось, что этот проклятый англичанин умер. Не могу припомнить, то ли от удара кинжалом, то ли от яда. Одно могу сказать с уверенностью. Мне приснилось, что он умер, а вы знаете, мои сны никогда меня не обманывают. Будьте же уверены, что вы скоро меня увидите».
«Превосходно!» — воскликнул Атос. «Вы король поэтов, милый Арамис. Вы говорите, как апокалипсис, и изрекаете истину, как Евангелие. Теперь остается только надписать на этом письме адрес».
«Это очень легко», — сказал Арамис.
Он кокетливо сложил письмо и надписал: «Девица Мишон, Белошвейки в Туре».